Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне при подрыве автомобиля погибли двое военнослужащих. На Украине убит депутат Запорожского горсовета от блока Юлии Тимошенко Виктор Савкин. Американские резервисты покидают Крым. В Шатуйском районе Чечни подорван военный грузовик. Два человека погибли, еще двое получили ранения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Утром в воскресенье на северной окраине селения Бугорой Шатуйского района маджахеды полевого командира Доки Умарова подорвали на радиоуправляемом фугасе военный грузовик «Урал», сообщили дежурной части Центральной комендатуры Чечни. В результате взрыва погибли двое и ранены двое военнослужащих контрактников из 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. А накануне вечером на южной окраине населенного пункта Бугорой маджахеды обстреляли автоколонну военнослужащих внутренних войск МВД России. По официальным данным, в ходе обстрела погиб один и ранены трое солдат, хотя жители Шатуйского района говорят, что число убитых военных более пяти. Ночь на воскресенье обстреляна автоколонна военных и возле селения Никихита Курчелоевского района Чечни. Данных о потерях среди силовиков в ходе этого инцидента пока нет. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Назрановском районе Ингушетии уничтожена база боевиков. Сами боевики покинули лагерь незадолго до прибытия спецслужб. На базе, обнаруженной сегодня утром в окрестностях селения Яндаре, хранились боеприпасы, медикаменты, рация, запасы воды и продовольствия. Там же найдена автомашина ВАЗ серебристого цвета, которая, по версии следствия, использовалась при совершении серии недавних убийств. В пятницу в Карабулаке при обстреле погибли командир республиканского ОМОНа Мусан Альгеев, трое его детей, охранник и водитель. В тот же день была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине убит депутат Запорожского горсовета от блока Юлии Тимошенко Виктор Савкин. Он был застрелен неизвестными в субботу в Ялте. По информации украинского МВД, Савкин, соучредитель крупных фирм по торговле зерном, ранее был осужден за вымогательство и мошенничество. 8 июня был убит другой представитель БЮТ, депутат Нежинского горсовета Григорий Потельчак. В блоке Тимошенко расценили оба убийства как политические. Резервисты армии США, прибывшие почти две недели назад в Крым для подготовки маневров «Сибриз-2006», покидают Украину. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Американские резервисты возвращаются на родину, поскольку истекает двухнедельный срок их призыва. 150 американцев уже покинули Крым. Еще 75 вылетят спецрейсом из Симферополя в понедельник. Все это время резервисты размещались в Феодосийском военном санатории. Его пикетировали десятки противников сотрудничества Украины с НАТО. В оцеплении пикетчиков находился и порт Феодосии, куда ранее был доставлен груз для маневров. Минувшей ночью из-за проливного дождя припортовая площадь оказалась затопленной, и почти все участники акции протеста разошлись по домам. Как заявляют в Министерстве обороны Украины, если Верховная Рада на будущей неделе даст согласие на проведение международных учений в Крыму, для их подготовки на полуостров прибудет новая группа американских резервистов. Однако, в любом случае, подчеркивают украинские власти, запланированные на середину июля маневры на Старокрымском полигоне состоятся, даже если в них не будут участвовать иностранные военные. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент США Джордж Буш выразил серьезную обеспокоенность в связи с самоубийством трех заключенных американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Двое граждан Саудовской Аравии и один Йемена были найдены в субботу мертвыми в своих камерах. Начальник тюрьмы в Гуантанамо адмирал Гарри Гаррис заявил.
Это люди не глупые, убежденные и изобретательные. Они не ценят жизнь, ни нашу, ни свою собственную. Я полагаю, что случившееся не акт отчаяния, а своего рода асимметричный ответ нам в той войне, которую они против нас ведут.
Сказал начальник военной тюрьмы. Однако, по мнению правозащитных организаций, самоубийство – результат того, что заключенные содержатся на базе Гуантанамо неопределенно долго и лишены прав, предоставляемых военнопленным или уголовным преступникам.
Радио «Свобода». Новости.
Иран заявил, что не намерен затягивать рассмотрение предложений по его ядерной программе, выдвинутых мировым сообществом. Представитель МИД Ирана Хамис Реза Азафи, тем не менее, отметил.
Мы будем рассматривать эти предложения столько времени, сколько считаем нужным. У нас нет четкого срока, в который мы обязаны уложиться. Но, конечно, Иран не стремится тем самым выиграть время.
Сказал иранский представитель. Он также заявил, что, по мнению Тегерана, пакет, разработанный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, содержит приемлемые, частично приемлемые и неприемлемые предложения. По словам Асафи, Иран в скором времени даст ответ на эти предложения и выдвинет встречные инициативы. Мировое сообщество продолжает настаивать на отказе Ирана от работ по обогащению урана. Парламент Непала лишил короля право налагать вето на законопроекты. Это часть законодательной реформы, которая ограничивает власть непальского монарха, превращая его преимущественно в церемониальную фигуру. В феврале 2005 года король Гьенендра сосредоточил в своих руках абсолютную власть, пытаясь подавить повстанческое движение маоистов. Но в апреле этого года массовые акции протеста, организованные оппозицией, вынудили монарха вернуть власть парламенту и назначенному им правительству. Напомним главные новости к этому часу. В Шатойском районе Чечни при подрыве автомобиля погибли 2 военнослужащих. На Украине убит депутат Запорожского горсовета от блока Юлии Тимошенко Виктор Савкин. Американские резервисты покидают Крым. Президент США Джордж Буш выразил обеспокоенность в связи с самоубийством 3 заключенных американской тюрьмы в Гуантанамо. Парламент Непала лишил короля права налагать вето на законопроекты. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле вы услышите обозрение Ивана Толстого «Книжный угол». В цикле «Забытые книги о России» рассказ о книге Давида Бурга «Оппозиционные настроения молодежи после оттепели». Книга вышла в Мюнхене в 1960 году.
«Женщина в современном искусстве» – это тема программы Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Во второй половине часа передачи читаем журналы. В гостях у «Радио Свобода» редактор журнала «Отечество» Анна Эпштейн.
А социальное поведение или диагноз, история болезни или сюжет романа – это тема передачи «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, примерно через 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Мужчина и женщина». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Ивана Толстого «Книжный угол».
В 1960 году Институт по изучению СССР, находившийся в Мюнхене, выпустил книгу Давида Бурга «Оппозиционные настроения молодежи в годы после оттепели». Между началом оттепели и выходом книги в свет прошло от силы лет 7, так что наблюдения автора были самыми свежими. Тем более, что исследователь прибыл недавно из гущи событий. Прошу наших слушателей приготовиться к довольно тяжеловесной социологической архаике.
Официальное требование советской власти к молодежи ясно и кратко выражено в лозунге «жертвовать личным ради общественного». При этом под общественным понимаются те требования, которые режим в данный момент предъявляет к молодежи. Официальный этический идеал – это герой труда, готовый самоотверженно работать, где и как прикажут, пренебрегая своей семьей, работать ради процесса труда, не думая о вознаграждении, относясь к естественным человеческим чувствам и потребностям, как досадной необходимости. 23 марта 1957 года московское радио в передаче для молодежи рассказывало об идеальном комсомольце, о молодом человеке, каким хотела бы видеть его диктатура. «Комсомол зовет на шахты Донбасса. Я пойду», — говорит герой очерка. «Не возражаю», — отвечает его отец. «Раз зовут, значит, надо». И кончается очерк следующими словами героя. «Знаю одно, что для Родины нужно, значит, закон». Под такой идеал, идеал человека, знающего только одно – радость подчинения, советская власть пытается подогнать всю молодежь, от будущих подсобных рабочих до будущих академиков. Этот идеал есть естественное следствие насильственной индустриализации, естественное следствие того положения вещей, когда целью производства становится само производство, а не человек-потребитель. При таких условиях, кто готов много работать и мало кушать – герой, а кто требует за свой труд справедливости, вознаграждения рвач.
Автор этих строк, Давид Бург, бежал из Советского Союза в 1956 году. Его настоящее имя Александр Дольберг, он москвич. Со студенческой группой он был выпущен в Берлин. Тогда подразумевалось, что в восточный, советский Берлин, вскоре после 20-го съезда партии, и, гуляя по музею, оторвался от товарищей, вышел в боковую дверь, дошел до ближайшей станции метро и поехал в Берлин Западный, буквально три остановки. Тогда, до возведения стены, это было просто. В конце 50-х Дольберг Бург сотрудничал с мюнхенской штаб-квартирой «Радио Свобода», а в начале 60-х с лондонским «Карпунктом». О неофициальных настроениях советской молодежи он, недавний студент Московского университета, знал не понаслышке.
В чем выразился бурный разлив шире враждебной режиму идеологии? Прежде всего, те темы, которые в сталинское время за пределами тайных обществ обсуждались в лучшем случае между двумя-тремя ближайшими друзьями, стали выноситься в более широкую аудиторию, причем постановка вопросов становилась все более радикальной. Началось с оживленных, но несколько абстрактных дискуссий об искусстве, об историческом и диалектическом материализме, с провокационных вопросов на семинарах. Дошло до того, что под вопрос ставились основы системы, колхозы, преимущественное развитие тяжелой промышленности, однопартийная система, отсутствие духовной свободы. Началось со студенческих групп и семинаров, дошло до выпуска нецензурованных рукописных журналов и стен газет, до выступления на многотысячных комсомольских собраниях и литературных дискуссиях. Даже в советскую прессу проникли названия пяти подпольных студенческих журналов в Ленинграде, Москве и Вильнюсе. Среди них такие явно крамольные, как «Ересь» и «Свежие голоса». Оппозиционные элементы вырывали из рук активистов контроль над собраниями, явочным порядком вводили на них свободу обсуждения и уводили их далеко от предначертанного пути. Так было, например, во время венгерских событий, так было и весной 1956 года после описанного выше Страмынского бунта, когда комсомольскому начальству не удалось добиться не только выдачи зачинщиков и исключения их из комсомола, но даже осуждение бойкота как метода борьбы за улучшение материального положения. Частные разговоры на самые щекотливые темы между полузнакомыми людьми к началу 1956 года стали в студенческой среде обычным явлением. И это несмотря на то, что участники таких разговоров, а тем более выступающие на собраниях, отнюдь не гарантированы от серьезнейших неприятностей вплоть до исключения из комсомола и университета. Языки развязало уже то, что угроза физического уничтожения за неосторожное слово отпало. Тогда и заговорила советская печать о демагогах и критиканах. Но конкретно установить, что же происходит, в чем заключается демагогия и критиканство, по советской прессе очень трудно. Газеты сообщают, что малоустойчивые студенты попали под влияние буржуазной пропаганды и высказывали заведомо ложные, нездоровые в политическом смысле взгляды. Труд 8 января 1957 года. Что в библиотечном институте имени Крупской Ленинград появился рукописный журнальчик «Ересь», составленный из бредовых стишков, неумело подражающих худшим образцам декадентской литературы. «Комсомольская правда», 28 июля 1956 года. Ну что это за заведомо ложные взгляды или о чем же все-таки писал журнальчик, не сообщалось. Критика стиляжничества была конкретной, критика демагогов ограничивалась общими туманными фразами, так как демагоги говорят о политике, и советская пресса, очевидно, боится, что если изложить конкретную программу охаивателей, то сочувствие читателей может оказаться не на надлежащей стороне. Лишь однажды «Комсомольская правда» проговорилась. 3 января 1957 года она писала: «Засланные в СССР агенты выпускают листовки, выдавая содержащиеся в них грязные мысли за голос советских граждан. Мы не можем позволить кому бы то ни было под видом борьбы, скажем, с элементами бюрократии, охаивать нашу систему, говорить о перерождении социализма».
Давид Бург. Оппозиционные настроения молодежи в годы после оттепели. Забытые книги России.
волнах Радио Свободы вы слушали обозрение Ивана Толстого «Книжный угол».
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
«Женщина в современном искусстве». Воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Леленковой «Мужчины и женщины».
В последнее время особой популярностью пользуются различные проекты, посвященные женской или, несколько шире, гендерной теме. Словно пытаясь наверстать упущенное, общество стремится осмыслить социокультурный аспект пола, по большей части его женский аспект. Справедливости ради стоит заметить, что действительно, до недавних пор участие женщин в социокультурной жизни общества было довольно ограничено. Отсюда и современный интерес к женскому творчеству, выделение его из общего, в значительной части, мужского контекста. Буквально на днях Российская ассоциация женщин в искусстве завершила свой первый проект «Город женщин». Проект этот мультимедийный и иллюстрирует основные пути существования нового, актуального музыкального и театрального искусства. В нем приняли участие композиторы, исполнители, художники, поэты, дизайнеры различных стилей и направлений, главным образом женщины. Что же такое женское искусство, в чем его отличительные особенности и насколько закономерно его выделение в отдельную область? Эти вопросы я решила задать директору проекта Виктории Коршуновой и автору идеи композитору Ираиде Юсуповой. Российская ассоциация женщин в искусстве была придумана именно вами. Почему и зачем пришла эта идея? Класс. И не обидно ли это женщинам?
Я еще не встретила ни одну, которая бы поворотила носом и которой было бы это неприятно.
На вопрос отвечает Виктория Коршунова.
Так вот, каждая из партнеров и участниц нашего проекта, она говорила, как хорошо, наконец-то это у нас создано. Как здорово, что мы теперь можем объединиться.
Объединиться таким образом, это значит отделиться.
Наши участницы настолько активны и много производят, что лишняя возможность реализовать свой проект редкая как для мужчин, так и для женщин в условиях кризиса культурного перепроизводства. Поэтому предлагается возможность сделать свой проект, конечно, все кидаются. Мужчины бы тоже побежали.
Рассказывает Ираида Юсупова.
Это, в общем-то, один из векторов, не более того. Мы имели дело с женщинами, которые не озабочены проблемой геноцида, проблемой дискриминации. Они реализуются, они успешны, они исполняются. У них все получается, поэтому они даже не задумывались на эту тему. Как еще одна возможность сделать что-то, тем более свое, конечно, все с удовольствием.
То есть это своеобразная общественная конъюнктура, на самом деле.
Безусловно.
Потому что тема гендера очень модная тема, и действительно она имеет общественный резонанс, и под нее можно получить какие-то деньги.
Безусловно. Мы же не дураки отказываются от того, что дают.
С одной стороны, да, но все-таки с другой стороны я бы хотела заметить, что тут неизвестно, что причина, что следствие. Гендер – причина, а наше объединение – следствие. Или наоборот, может быть, потом это становится конъюнктурой. Или наоборот, в худших своих проявлениях это становится конъюнктурой.
Виктория Коршунова.
Дело в том, что у нас в ассоциации объединились абсолютно разные творческие специальности, которые пытаются вместе создавать синтетические проекты. Так уж получилось в нашей стране. Видимо, это случайно, совпадение. Но когда ты хочешь сделать что-то мультимедийное и привлечь режиссеров мультимедийной сценографии, в основном это женщины. Поэтому неизвестно, от чего мы шли, к чему.
Единственный академический композитор, занимающийся мультимедиа своими руками, то есть делающий от начала до конца проект, в данном случае жанр видеооперы, это я.
Ираида Юсупова.
Тоже так получилось, что я женщина.
В ассоциацию как попадают? Вы приглашаете кого-то?
Нас интересуют интересные проекты. У нас нет такого социально-благотворительного момента. Если ты женщина и хочешь заниматься творчеством, давай к нам, мы тебя поддержим. Ничего подобного. Нам важно получить результат. Поэтому это состоявшиеся женщины или талантливые, в которых мы видим потенциал, что она может сделать.
Вы уже имеете некий опыт работы в рамках проекта «Город женщин». Скажите мне, насколько комфортно договариваться и воплощать именно женщинами?
Я директор Московского ансамбля современной музыки. Среди музыкантов именно мужчины, высочайшие профессионалы. такой креативности, такой инициативы со стороны мужчин я не встречала никогда. Причем от самых разных представительниц, не только от композиторов, но пианистка Маки Секи, которая сама предложила, сама нашла, и модельера, которая шьет ей специально для ее выступления, для каждой композиции платье, и художницу, которая в восточном ключе сделает картины и разместит их в доме. Эта инициатива, творческая инициатива, все-таки, мне кажется, не случайно, поэтому намного легче работать с женщинами.
Это было мнение Виктории Коршуновой. Считается, что для творческого человека, неважно, женщина или мужчина, очень важно присутствие в нем в его творчестве противоположного пола.
Я могу сказать о себе. Ко мне недавно подошел один коллега, композитор, на примерно показ Эйнштейна и Маргариты, и сказал, что я перебрала с мужскими гормонами.
О свойствах женского искусства продолжает Виктория Коршунова.
Нельзя обижать людей, потому что, когда ты говоришь про женское начало, очень часто многие почему-то видят совершенно другие проявления, то есть спонтанность, но отсутствие головы, например. На самом-то деле творческий человек и талантливый человек, что мужчина, что женщина. Безусловно, это всегда сочетание эвристичности, алгоритма, спонтанности и крепкого чувства логики, формы, драматургии.
Как отнеслись те музыканты, которые не смогли попасть в ваш проект, к проекту? Мужчины, то есть?
Скептически, по-моему, да?
Не все, но многие композиторы. Не то, что скептически, иронично.
От зависти, наверное.
Да, я это тоже слышала. Вот бы и нам такое создать, говорили они.
Тут еще есть такой социальный момент, очень неприятный. Мужчина часто глава семьи, вынужден зарабатывать и кормить семью. Поэтому он востребован очень в прикладных сферах, в рекламе, в кино, в театре, ну, то есть в заказных вещах. Это страшный стресс на самом деле. Женщина, у нее больше обязанностей по хозяйству в доме, тяжелых, не спорю, но вот этого момента зарабатывания, если это полноценная семья, есть муж и жена, то вот этого момента нет, и она больше может думать о творчестве. Поэтому зависть, мне кажется, к этому. Это, конечно, сейчас движется в сторону правильного баланса, но все равно пока что стереотип действует, и дискриминация в таких вот сферах, где деньги платят, она тоже существует.
Вы имели возможность в чистом виде, ну, практически в чистом виде, да, не считая некоторых исполнителей, смотреть, что такое женское искусство. Есть какое-то впечатление, можно сформулировать?
Я увидела, например, в наших проектах перспективы развития именно искусства синтеза.
То есть женщины легче идут на взаимный контакт, на взаимодействие?
С ними больше можно изобрести.
Ну и потом мультимедиа с акцентом на музыку – это, в принципе, редкий жанр, такой трепетный, нежный и развивающийся, поэтому вот тут как бы сравнивать-то не с чем. Но вот получилось так, что это был женский проект с сильными мужскими составляющими.
А может быть, и правда, женщина всегда все начинает, а мужчина потом уже продолжает. Ведь в конце концов был любопытен кто? Ведь не Адам, а Ева.
Так принято, что все меряется в этом мире по мужской мерке. То есть есть некая мужская планка, и она такая общечеловеческая. Когда вы думали про свой проект и выбирали людей, которые будут в нем участвовать, женщин, с точки зрения мужского вот этого общечеловеческого принципа, те произведения, которые у вас прозвучали или были показаны, они все-таки женские?
Вот как раз в данной ситуации ни в коем бы случае я не стала бы делить женские или мужские. Все равно мы живем по законам мужским. Но наша задача объединить женщин, но не заставить специально писать что-то такое, чтобы их отличало от мужчины.
Сейчас действительно проблемы качественного текста нет. Профессионализм укрепился как среди мужчин, так и женщин, мне кажется, в равной степени. Поэтому, не имея значения, просто общество это еще не осознало. Оно не отличается по уровню и по качеству, но отличается по свойству. Женское распознается, безусловно, но нам неинтересно именно женское свойство того, что получается, но оно как данность, оно есть и есть.
Да, люди сейчас как-то стесняются разделять себя по половой принадлежности, но я не вижу в этом ничего плохого, потому что что-то спонтанное, импровизационное — это как раз-таки женское начало, и не только в искусстве, но и в жизни. А одновременно еще это необыкновенное чувство ответственности. Разве это случайно может быть? Мне все-таки кажется, нет. Довести начатое до конца — болеть душой за то, что что-то может случиться, произойти в самый последний момент. Ведь это, видимо, то, что нам дано природой, этот материнский инстинкт. Ты относишься к любому проекту с материнским инстинктом, к тому, что ты делаешь.
Моими собеседницами в разговоре на тему «Женщины в современном искусстве» были Виктория Коршунова и Ираида Юсупова. В программе прозвучали фрагменты композиций Марины Шмутовой и Ираиды Юсуповой.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и вела наша коллега Тамара Лиленкова.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Знаменитая ирландская группа U2 намерена уже нынешним летом приступить к записи своего очередного альбома. Об этом сообщил лидер коллектива Боно, вернувшийся из благотворительной инспекционной поездки по африканским странам. По словам Бона, он написал несколько новых песен, причем они создавались во время уроков игры на фортепиано, которые дает Бона, учитель его детей. Уже в ближайшие дни Бона намерен встретиться с остальными участниками U2. Если они сочтут новый песенный материал достойным, то немедленно приступят к студийной записи. Последняя на сегодняшний день большая работа U2 — это пластинка «How to Dismantle an Atomic Bomb», вышедшая в конце 2004 года. Предыдущая «All That You Can't Leave Behind» датирована 2000-м.
You got the key.
Это был музыкальный календарь Александра Бараховского, группа «Юту» на волнах Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода, воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой новости, после краткой сводки новостей вы услышите программу «Читаем журналы». У нас в гостях редактор журнала «Отечество» Анна Эпштейн. А в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». Гость Радио Свобода, последний председатель Верховного Совета Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Наук Руслан Хасбулатов. Итак, программа «Лицом к лицу», ее повтор в 20.07 по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 17.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатуйском районе Чечни подорван военный автомобиль. Двое российских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения, сообщил корреспондент Радио «Свобода». В Назрановском районе Ингушетии уничтожена база боевиков, причастных, по версии следствия, к серии недавних убийств. В пятницу при обстреле погибли командир республиканского ОМОНа Мусан Альгиев, трое его детей, охранник и водитель. В тот же день была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина. В Подмосковье продолжается съезд партии «Яблоко». Сегодня лидер партии «Зеленая Россия» Алексей Яблоков избран заместителем председателя «Яблоко». Участники съезда проголосовали также за включение в политбюро руководителя солдатских матерей Светланы Кузнецовой и лидера молодежного «Яблока» Ильи Яшина. На Украине убит депутат Запорожского горсовета от блока Юлии Тимошенко Виктор Савкин. 8 июня был убит другой представитель БЮТ, депутат Нежинского горсовета Григорий Потельчак. В блоке Тимошенко расценили оба убийства как политические. Американские резервисты, прибывшие в Крым для подготовки международных учений «Сибриз-2006», покидают Украину. Они возвращаются на родину, поскольку истекает двухнедельный срок их призыва, сообщил корреспондент Радио «Свобода». С конца мая в Крыму не прекращаются акции противников сотрудничества Украины с НАТО. Аль-Каида в Ираке угрожает новыми терактами в ответ на гибель своего лидера Абу Мусаба Аз-Заркауи в результате американского авиаудара в минувшую среду. В заявлении группировки, помещенной на одном из исламистских сайтов, говорится, что ее боевики готовят масштабную серию нападений. Палестинские боевики освободили американца, захваченного ими в субботу в городе Наблус на западном берегу реки Иордан.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов, как обычно, представит очередной выпуск программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
На волнах Радио Свобода программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях редактор журнала «Отечество» Анна Эпштейн. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, задать гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, журнал «Отечество», тираж его 1500 экземпляров. Выходит он ежемесячно, начиная с 1992 года. В журнале 32 полосы и традиционный первый вопрос к нашей гостье. Завтра, 12 июня, отмечается День России, а в некоторых источниках он называется Днем независимости России. Что означает для вашего издания, Анна, этот праздник? Как ваш журнал отмечает его на своих страницах, а если, конечно, отмечает?
Хорошо, что есть этот праздник на самом деле. Он достаточно новый, пока нет традиции его празднования. Наверное, со временем она появится. В нашем журнале, который называется «Альманахом», на последней странице есть календарь праздников и памятных дат, и там этот день отмечен. Больше никак особенно мы этот праздник не отмечаем.
Спасибо, Анна. Рассказать о журнале «Отечество» мы попросили Ольгу Ковалеву.
Первое, что приходит на ум, когда берешь журнал в руки, издание какое-то не слишком солидное, и по оформлению, и по объему, всего 32 полосы. Потом, листая, ловишь себя на мысли, что рекламы-то нет. Тогда становится понятно и небольшой объем, и недорогое по стилю, но нарочито яркое по исполнению оформления. Следующая мысль. Посмотрю-ка я, не вчитываясь, о чем можно писать в журнале с таким помпезным названием. А дальше нарушаешь данное себе слово, потому как интересно практически все. Вопреки ожиданиям, под отечеством авторы понимают не только Россию. Здесь и Америка, и Грузия, и Япония, и другие страны. Исторические материалы – коронация Николая II, история крепостного права в России, празднование Рождества в усадьбах Толстого и Чехова, история создания Третьяковской галереи – все это находим в разделе «История». Наша гостиная – интервью с интересными людьми. Здесь и профессор Московской консерватории, коллекционер звуков, и детский поэт-переводчик, и японская пианистка. Репортажи с празднования Масленицы, из частной школы или из кузницы грузинского мастера оружейного дела – всегда необычный ракурс, полное впечатление личного участия в беседе. В продолжении темы отсутствия рекламы замечаю, что в журнале нет так называемых клипартов – бездушных картинок, тысячами имеющихся в библиотеках слайдов и используемых практически всеми изданиями. Удивительно, здесь каждый слайд привязан к тексту, каждый иллюстрирует личные впечатления автора и каждый интересен. Культурный слой. Рубрика о художниках, поэтах, актерах. Музеи, причем иногда самые необычные. Вышивки, самовары, туиски. Все это весьма любопытно, особенно городскому жителю. О природе вещей. Обетные кресты, липовые потешки, виниловые пластинки, диафильмы. Наверное, только такая рубрика могла бы свести столь разные вещи воедино. «Большой город» – раздел о жизни Москвы. Как преодолеть бездушие и безразличие? Кто делает наши улицы красивыми? Рассказы о чудаках, без которых жизнь была бы скучна. В целом, журнал оставляет весьма благоприятное впечатление. Лично для себя я узнала много нового и интересного. Быть, а не казаться, думаю, что жизненный принцип Ольги Александровны Романовой, о которой с такой нежностью пишет «Альманах», является и принципом самого издания. А теперь традиционные вопросы представителям редакции. Каков он, ваш читатель? Проводились ли опросы на эту тему? Если его читают преимущественно женщины, то вполне можно давать мастер-классы по народной вышивке или старинные кулинарные рецепты. Если мужчина, писать, к примеру, о национальных видах спорта. Если журнал распространяется только по подписке, откуда потенциальный читатель может о нем узнать, кроме как из каталогов Роспечати? Не планируете ли вы издавать приложение к журналу? Например, с интересными маршрутами для путешествий или каталог краеведческих музеев.
Обзор журнала «Отечество» подготовила Ольга Ковалева. А редактор этого издания Анна Эпштейн находится сейчас в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашей гости можно задавать по бесплатному для всей России многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну что ж, а пока звонков нет, предлагаем нашей гости ответить на вопросы Ольги Ковалевой. Напомню, что первый вопрос звучит так. Каков он, ваш читатель? Проводили ли вы опросы на эту тему? Ну и дальше по поводу возможных предпочтений женщинам или мужчинам, возможно, какие-то темы, которые не задействованы на страницах вашего журнала.
Поскольку наш журнал распространяется по подписке и выписывают его в основном библиотеки в различных регионах, в том числе университетские библиотеки, мы считаем, что нас читают студенты и что нас читает молодежь. Вот. Что касается кулинарных рецептов, мне кажется, сейчас существует очень много изданий, в которых их можно прочитать, так что мы не тратим на это наши замечательные страницы.
Прозвучало, секундочку, прозвучал в ваших словах такое нотка сомнения. Мы считаем, что нас читает молодежь. А вы знаете это? У вас есть связь с вашим читателем какая-либо? Вот сейчас очень модно сайты делать в сети. У вас нет своего интернет-сайта?
Есть сайт у нашего издательства «Труд и отдых», и там представлен наш альманах, но там нету самих текстов. Вот, то есть, наверное, мы будем как-то дорабатывать наш сайт в будущем.
А письма приходят?
Письма приходят в основном рукописные, и причем интересно, что они приходят из самых далеких уголков нашей страны, например, из Оленегорска или из Ноябрьска. И мы каждый раз смотрим географическую карту и узнаем какие-то новые названия.
Ну, то есть круг читателей, вы не то, что вы считаете, он действительно молодежь и читатели такого до среднего возраста или
да.
среднего, да?
Да, да.
У нас есть звонок Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Добрый день.
В наше отечество проникает все больше и больше иммигрантов неславянской принадлежности. Они несут нам чуждую культуру, житие, бытия, занимают рабочие места коренных жителей.
Александр, одну секундочку, я вынужден вас прервать. На наших волнах не звучит подобного рода критика по национальному и прочему признаку. И вообще вопросы чуждости той или иной культуры, нации и все прочий круг проблем на волнах Радио Свобода не обсуждается. Мы продолжим беседу с редактором Анной Эпштейн, редактором журнала «Отечество». И напомню я второй вопрос Ольги Ковалевой. Если журнал распространяется только по подписке, откуда же читателю о нем узнать, кроме как из каталогов? Ну, имеется в виду, очевидно, реклама и все есть круг вопросов, связанных с этим.
Иногда мы проводим творческие вечера авторов нашего альманаха. Например, один из них весной проходил в Музее человека, это культурный центр в библиотеке в Свиблово. И мы там читали какие-то материалы, обсуждали различные темы. Там была фотовыставка авторов нашего альманаха. Вот так что мы рассказываем непосредственно сами о нашем издании.
Еще один звонок у нас. Вячеслав Анатольевич из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне бы очень хотелось услышать ответ от редактора журнала «Отечество». В чем принципиальное отличие вот «Отечества», в котором мы жили до изменения политического режима, и сегодняшнего? Принципиальное только.
Вячеслав
самое
Анатольевич,
главное отличие.
А какой режим вы имеете в виду? До 17-го года или после 81-го?
До перестройки или после
перестройки?
Я имею
в виду, конечно же, 91-й. Не будем...
91-й, то есть, да, конечно.
Начало века.
Анна, ну что ж, есть ли различия принципиальные в понятии отечества и в самом отечестве?
Я думаю, каждый сам решает для себя, есть ли различия. Мы не пишем о политике, мы пишем о культуре и об истории.
Ну, а в культуре не произошло серьезных изменений, на ваш взгляд? Вот сомнения редактора журнала «Отечество» говорят, что все гораздо глубже, чем простые политические перемены. Но я на самом деле с вами согласен. Культура – это гораздо выше политики, и перемены в культуре порой прямо не связаны с политическими переменами.
Итак, последний вопрос Ольги Ковалевой. Не планируете ли вы издавать приложение к журналу, например, с интересными маршрутами путешествий или каталогом краеведческих музеев?
Мы пока не думали об этом, но, может быть, когда-нибудь нам это удастся, если зададимся такой целью.
Ну вот у вас вы сказали, что вы издаетесь в издательстве «Труд и отдых». Значит, какая-то база для таких приложений к журналу возможна? Или же что-то уже похожее издается?
Знаете, издательство «Труд и отдых» издает очень много журналов для работников культуры, для досуговых центров. Такие журналы, как «Карнавалы», «Фестивали», «Праздники», «Поем», «Танцуем», «Рисуем». Но журналы о путешествиях непосредственно у нас пока нет. Может быть, когда-то появится.
Ну, то есть, эта деятельность издательства, она включает в себя и альманах, и сопутствующие разные издания. То есть, в некотором роде такая работа уже ведется.
Да.
Анна, а как бы вы вообще сформулировали концепцию вашего издания?
Мы делаем альманах для людей, которым интересна история и культура нашей страны, для любопытных людей, для тех, кому интересно путешествовать, и для тех, кому не лень поехать, например, в старинную усадьбу, в которой стоит заброшенный замок, например, графа Храповицкого. Это во Владимирской области.
Очень интересно.
Да, действительно, это серьезный вопрос. Скажите, несколько раз мы в разговоре, мы говорим журнал, а вы говорите альманах. Вы, конечно, правы, действительно, вы называетесь альманахом. А для слушателей нельзя ли прояснить разницу между журналом и альманахом? Как вы сами понимаете, что такое альманах и почему именно альманахом вы себя называете?
Мне кажется, что название альманах дает некоторую свободу. Например, о Пушкине и, об усадьбе Захарова, где Пушкин вырос, мы можем написать не только в июне, когда день рождения поэта, но и в августе, как мы это сделаем.
Анна, что такое, на ваш взгляд, патриотизм?
Очень много сейчас говорят об этом, и, к сожалению, к патриотизму отношение какое-то, что это фотография кремлевской звезды или фотография президента. Мне же кажется, и в общем, нашим авторам, что патриотизм и любовь к родине начинается со старого семейного альбома, с истории семьи, с похода в лес или в музей, и совсем не с какой-то...
Не с официальной позиции,
не с официальной, да? Не с политики, не с пафоса, а именно из семьи.
Ну что ж, ориентация на такие ценности я лично только готов приветствовать. Я, например, родился на Украине, но от этого я не являюсь меньшим патриотом там, России, Советского Союза, Украины, чего бы то ни было, поскольку родина, она есть родина. Кстати, в продолжении темы. Ольга Ковалева заметила в своей рецензии, что под отечеством ваши авторы понимают не только Россию, Тут есть и Америка у вас, и Грузия, и Япония даже встречаются, и другие страны. Это принципиальная позиция издания?
Дело в том, что мы пишем о культуре, а культура – это то, что объединяет людей. И если нам интересно, как празднуется Пасха в Тбилиси, то мы об этом напишем. Если нам интересно, почему японская пианистка приехала учиться в Москву, в Московскую консерваторию, и как она воспринимает Россию, то мы об этом тоже напишем, потому что, наверное, если это интересно нашим молодым авторам, то это интересно и нашим читателям, которые тоже являются молодыми людьми.
А как вы вообще выбираете темы для публикации в журнале? Вот что является приоритетом при выборе темы?
Ну, у нас есть основные рубрики: история, культура, краеведение, забытые обряды, наша гостиная, семейный архив. Мы выбираем то, что интересно нам самим.
О каком-то забытом обряде можете рассказать сейчас нашим слушателям?
Ну, например, я могу просто назвать какие-то праздники. Например, именины Земли есть такой праздник.
Замечательно.
Или
звучит.
Или Перунов день. Это день такой мужской силы, мужской праздник.
И об этом вы тоже пишете, да?
Да.
А сегодня, кстати, Троица, по-моему, да? Так что мы можем поздравить всех, для кого этот праздник сегодня является одним из самых серьезных христианских праздников. Напомню, что наш гость Анна Эпштейн, редактор журнала «Отечество». Звонить и задавать гостям вопросы слушателя «Радио Свобода» могут по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Скажите, Анна, кого вы считаете конкурентами в России среди печатных изданий? В чем ваши преимущества или, наоборот, отставание от них?
Мы не считаем, что у нас есть конкуренты. Существует несколько изданий, например, «Московский журнал», «Отчий дом», «Живая старина». Это близкие нам по духу журналы, но их тиражи настолько невелики, что мне кажется, что мы не являемся друг другу конкурентами.
А все ли вас устраивает в журнале? Вот каковы перспективы развития? Что бы вам хотелось, может быть, еще сделать?
Нам бы хотелось, конечно, чтобы журнал развивался, чтобы мы писали о проблемах, которые волнуют сегодняшнюю молодежь, чтобы мы находили какие-то интересные моменты в нашей истории, чтобы мы находили какие-то забытые новые, ну как не новые, забытые усадьбы, музеи и рассказывали о них людям. Может быть, какие-то маленькие музеи, например, в Переславле-Залесском есть музей утюга. Мы
да,
обязательно...
Да, я там была.
А в Углище музей водки, я там тоже был.
Ну, это вполне, это на самом деле очень интересно. Или, например, где-нибудь в Архангельской области есть человек, который у себя дома устроил музей крестьянского быта. Он собирает старинные сундуки, прялки, вышивку старинную, все это показывают людям.
Ну, это все страшно интересно, конечно, да.
Это вот просто наши такие герои.
Анна, скажите, а вот у вас нет рекламы в журнале. Это принципиальная позиция? И как вы решаете финансовые проблемы в связи с этим?
Ну, нас финансирует издательство «Труд и отдых». Рекламы у нас нету, потому что мы уже сыты по горло рекламы во всех других изданиях, и хочется сделать такой журнал чистый.
То есть вы сознательно идете на какие-то финансовые ограничения, самоограничения, да, чтобы журнал был в чистом виде таким, каким вы хотите его сделать. Правильно,
да.
Правильно я понимаю?
Да.
Позиция. А у нас есть звонок. Екатерина из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить у Анны. Вот как вы думаете, я ваш журнал читала несколько раз, он мне нравится, мне 28 лет, и я считаю, что это журнал для меня. Вот, он по виду глянцевый, а по сути совсем нет. Вот как вы думаете, однажды вы смогли бы противопоставить свои тиражи тем журналам, которые сегодня считаются и называются глянцевыми? И по сути, и по форме.
Хотелось бы, да, Анна?
Конечно, хотелось бы. Но я не уверена, что мы сможем противопоставить себя когда-то глянцевым изданиям, женским журналам. Просто, наверное, у нас другая задача, и мы никогда не будем жертвовать своим качеством за счет увеличения тиража.
Да и смысла нет. Зачем противопоставлять? У них своя аудитория. И если вы какую-то часть аудитории вдруг заинтересует ваша тематика и ваш журнал, ничего плохого в этом не будет ни для вас, ни для глянцевых журналов.
Анна, какая рубрика журнала вам лично нравится больше всего? Расскажите о ней.
Мне очень нравится рубрика «Семейный архив». Здесь мы пишем о наших бабушках и дедушках, поскольку наши авторы достаточно молодые люди, то у многих еще живы их бабушки, дедушки. И это всегда очень интересно, когда человек рассказывает какую-то семейную легенду, историю, или когда приносит историю семьи, которая длится уже несколько веков. Например, мы писали о семье московских ямщиков. Это были люди, которые присягали российским государям более 300 лет. Вот, мне кажется, это очень интересно.
Безусловно.
Да, Анна, в завершении разговора короткий ответ. Есть ли темы, на которые вы никогда писать не будете, кроме политики? Политику вы уже называли. Еще что-нибудь?
Я думаю, что мы не будем писать о войне, о политике и о пессимизме.
Ну что, желаем вам оптимизма. Спасибо.
Спасибо, Анна. В гостях у Радио Свободы была Анна Эпштейн, редактор журнала «Отечество».
Ну, а мы сейчас предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. На днях до американской публики донеслась благая весть медиков. Из нее следует, что если в очереди в магазине кто-то врежет вам в лоб, то это вовсе не хулиган, а несчастный больной человек. Когда-то среди пацанов нашей подмосковной деревни Сабурово была присказка: «Вот я тебя сейчас въеду по сусалам, и мне ничего не будет, потому что у меня справка от врача». Такую справку выдала группа ученых, которые обследовали около 10 тысяч человек и выяснили, что в числе вспыльчивых страдальцев 5-7% взрослого населения. Их поведение иногда описывают с помощью термина «road rage» – «дорожная ярость». Не вздумайте их обгонять или, не дай бог, подрезать. Вас могут остановить и заехать монтировкой не просто по ветровому стеклу, но и, так сказать, по кумполу. Дорожная ярость – это просто популярная фраза. Более точное определение – intermittent explosive disorder. Периодические приступы ярости, которые случаются не только на дороге. У мужчин чаще, чем у женщин. Но такие люди встречаются во всех слоях населения и в городе, и в деревне. All regions of the country, urban and rural, are equally likely to have it. Профессор медицинского факультета Гарвардского университета Рональд Кеслер рассказывает, что страдальцы не принимают свой недуг всерьез и редко обращаются к врачам. Но как помочь несчастным? Что может спасти их и заодно нас? Психотерапия поможет им понять, что вызывает в них ярость. Такие приступы чаще у людей, склонных к депрессии, тревоге, алкоголизму. Лучшее лечение – это комбинация лекарства и психотерапии. Но пока медицина делает свое дело, нам надо держать ухо востро. Утешением вряд ли могут служить слова Рональда Кеслера о том, что таких людей чаще можно встретить не на дорогах и в магазинах, а в семье, и что объект их ярости – не чужие люди, а супруга, супруг и дети. Когда-то у меня была прелестная и добрейшая бабушка, полная народных поговорок и цитат из Библии. Но в молодости ей случалось загонять своих троих детей в угол деревенской избы и хлестать там ремнем. Дед был непротивленцем и не смел прекратить истязания. Он подходил и простирал над детьми руки, защищая их от ударов. Ремни оставляли у него на коже багровые рубцы. Этот сюжет слегка напоминает картину Рериха, на которой охотник загнал оленя на край обрыва, откуда нет выхода, и в упор стреляет в несчастного зверя. Но в последний момент оленя заслоняет невидимое божество, и стрела вонзается в тыльную сторону его возникшей из воздуха ладони. Итак, дорожная ярость съезжает с большака, выходит из автомобиля и ногой открывает дверь в родной дом. Старую надпись на калитке «Осторожно, злая собака» можно заменить более современной. «Осторожно, intermittent explosive disorder» – приступы ярости. Why does people's character change when they enter a motor vehicle? Huffing and puffing like they want to blow everybody's car down. I'm not talking about when somebody's trying to run you off the road. That's a different thing. But you see the little things? Дорожная ярость исполняет Маска Би, Кристофер Макферлейн. В молодости ему не повезло. Он собирался стать механиком. Но завод закрылся, и парню пришлось вернуться к детскому увлечению – музыке. Получилось неплохо. Дорожная ярость. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Этому жителю Нью-Йорка 71 год. Он успешно поработал в рекламном бизнесе и ушел на покой. Но покоя нет. Его мучают болезни, раскаяние и предчувствие смерти. В памяти мелькают перенесенные операции, брошенные жены и бывшие любовницы. Только что вышедшую книгу Филиппа Рота «Every Man» можно назвать медико-сексуальной биографией. Автор на 2 года старше героя. Недавно он перенес операцию на позвоночнике. Как сказал Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Судьбу героя я прослеживаю с первой детской болезни до его смерти на операционном столе. Но, как видите, сам я пока еще жив. Более того, Филипп Рот выпускает роман за романом. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» попросила известных писателей и критиков назвать лучшие книги американских авторов, написанные за последние 25 лет. В этот гамбургский счет попали 4 романа Филиппа Рота, в том числе и «Human Stain», по которому сделан фильм с такими звездами, как Энтони Хопкинс и Николь Кидман. В русском прокате он шел под названием «Запятнанная репутация». Свой новый, вышедший в этом году роман «Every Man» Филипп Рот начал после смерти известного писателя Сола Беллоу. Сол Беллоу был моим близким другом. Мы похоронили его на маленьком кладбище в штате Вермонт. Через день после его смерти я вернулся домой и написал первую сцену книги «Every Man», которая, как вы знаете, тоже происходит на кладбище. Кстати, и герою «Запятнанной репутации» тоже за 70, и в конце романа он умирает. А до того в деталях перебирает свои прежние любовные связи. Известно, что старые язвенники любят помечтать о шашлыках. Такой крутой замес смерти и похоти мы встречаем и в романе классика мексиканской литературы Карлоса Фуэнтеса «Смерть Арсенио Круза». Но там есть еще и одна из бесчисленных мексиканских революций, перерождение ее героев, широкая историческая панорама. Роман Филиппа Рота более камерный, его герой далек от всякой героики. Название книги «Every Man» можно перевести как «обычный человек». Необычна лишь глубина, с которой показана его обычная жизнь. Именно это и поставило книгу в список бестселлеров. Хотя Филипп Рот пишет литературу, а не развлекуху типа «Код да Винчи». Ласт – вожделение. Поет «Judge's Daughter». Девушка честно предупреждает своего приятеля, что их связывает не любовь, а просто вожделение. Tell your brothers, tell your friends, we don't have to make this whole thing complicated. Just make believe, pretend that I'm the one you wanted. Everything just fall into place. You think I need you? Well, I do. To hold me till the night is through. But in the morning I'll be gone. 'Cause I'll just lost for you.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода в 18 часов 7 минут мы предложим вашему вниманию программу «Все свободны. Воскресный разговор» на свободные темы. Гость Виктора Шендеровича – писатель Лев Тимофеев. Слушайте Радио Свобода.
Мы, конечно, все надеемся, что заложники будут освобождены.
Традиционно доминировали латинские ритмы.
Трое суток калужскую здравницу держали в оцеплении десятки местных жителей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта».
Они ненавидят нас, наш образ жизни, наше общество.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».